Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Владивостоке арестован высокопоставленный чиновник Росимущества. Грузинская телекомпания «Имеди» не сможет возобновить телевещание в ближайшее время. В Париже задержан предполагаемый виновник вчерашнего взрыва в адвокатской конторе. Во Владивостоке суд выдал санкцию на арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.
Федеральный суд Ленинского района города Владивостока удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении Мещерякова меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу ведется следствие.
Сказала представитель Следственного комитета при прокуратуре Аврора Римская. Мещеряков – один из фигурантов дела о незаконной приватизации государственной недвижимости. Сегодня же суд оставил под стражей мэра Владивостока Владимира Николаева, отклонив ходатайство защиты об изменении меры пресечения. Николаев обвиняется в злоупотреблениях и превышении полномочий. В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации, сообщает корреспондент «Радио Свобода». На встрече с журналистами Свиридова заявила, что поводом к такому решению стали итоги выборов в областную думу 2 декабря, на которых большинство избирателей в городе Балаково поддержали «Единую Россию», а не партию «Яблоко», которую она представляла. Результаты голосования Свиридова назвала личным поражением и большим ударом для Союза солдатских матерей. Свиридова также считает, что в России усилиями партии власти созданы такие условия, при которых оказывать гражданам правовую помощь стало невозможно. Имущество телекомпании «Имеди» практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. К такому выводу он пришел после осмотра офиса телекомпании минувшей ночью. Вместе с Субари там были представители международных организаций, грузинской прокуратуры и руководства «Имеди». Из Тбилиси передает корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Как известно, телекомпания, закрытая властями в рамках уголовного дела о попытке государственного переворота, согласно решению суда, вновь может возобновить вещание. Однако сотрудников «Имеди» в здании ждала плачевная картина. Значительная часть аппаратуры разгромлена спецназом, пропали сотни кассет с эфирными материалами. Это признал народный защитник Грузии Созар Субари. Полностью утеряны кассеты с эфирными материалами. Правда, архив мы пока не смотрели. В целом вырисовывается очень тяжелая картина, заявил омбудсмен. Генеральный директор телекомпании Бедзина Бараташвили также выразил сомнение в сохранности архива. Мы прежде всего должны посмотреть архив. По нашим данным, архив похищен. На фотографиях мы видели, что стеллажи пусты, тогда как там не помещались кассеты, отметил руководитель «Имеди». Таким образом, снятие официального ареста вовсе не означает выхода «Имеди» в эфир в ближайшее время. Кто-то позаботился о том, чтобы возникли труднопреодолимые технические проблемы. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Украины гарантируют бесперебойный транзит российского газа в Европу, несмотря на аварию на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. В четверг вечером на участке газопровода в Винницкой области произошел взрыв, возник пожар. На месте взрыва образовалась воронка диаметром в 30 метров. Несколько населенных пунктов остались без газоснабжения. Для компенсации объема поставок газа на экспорт предполагается использовать резервные маршруты. В Париже полиция задержала предполагаемого виновника вчерашнего взрыва в адвокатской конторе. Как сообщают информационные агентства со ссылкой на источники в полиции, задержанный мужчина лет 45, архитектор. Несколько лет назад женщина-адвокат, работавшая в этой конторе, подала на него жалобу за сексуальные домогательства. Посылка с бомбой была предназначена именно ей, но погибла секретарь, вскрывшая посылку. Тяжело ранен еще один сотрудник, оказавшийся рядом. Численность международного миротворческого контингента в Косове останется на прежнем уровне, вне зависимости от того, как будет решен вопрос о статусе края. Об этом сообщил глава бельгийского МИДа Карел де Гюхт после неформальной встречи министров иностранных дел НАТО и Евросоюза в Брюсселе. Вопрос о статусе Косово остается открытым. На переговорах между Белградом и Приштиной договоренности достичь так и не удалось. Косовские албанцы настаивают на независимости края. Сербия согласна лишь на его широкую автономию. Сегодня международные посредники представят отчет о переговорах генеральному секретарю ООН Пан Ги Муну. Сам он заявил.
I'm concerned about this lack of progress. Я обеспокоен состоянием дел. В пятницу я встречаюсь с представителями «тройки». К этому времени их отчет, надеюсь, уже будет у меня на столе. Я передам его в Совет Безопасности на рассмотрение.
Сказал генеральный секретарь ООН. Позиция США по Косово остается неизменной.
Что касается американской позиции по Косову, то она не изменилась. Мы по-прежнему поддерживаем ту точку зрения, что лучшим выходом для Косово была бы его независимость под международным контролем, как и предусматривал план Ахтисаари.
Сказал представитель Госдепартамента США Том Кейси.
Радио «Свобода». Новости.
В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек, более 20 ранены. Бомбу взорвала смертница. Взрыв произошел в городке Мугдадзи к северо-востоку от Багдада. Объектом нападения был офис местной организации, которая открыто поддерживает борьбу с боевиками Аль-Каиды. ЦРУ США уничтожило видеозаписи жестких допросов подозреваемых в терроризме. Глава ЦРУ Майкл Хайден признал этот факт в письме сотрудникам управления. По его словам, видеозаписи допросов двух подозреваемых были сделаны в 2002 году и уничтожены в 2005. Хайден объясняет это тем, что, попади пленки в чужие руки, следователи могли быть узнаны и стать объектами мести террористов. Однако газета «Нью-Йорк Таймс» и правозащитники считают, что пленки были уничтожены, чтобы методы жестких допросов не стали достоянием общественности. Напомним главные новости к этому часу. Во Владивостоке арестован высокопоставленный чиновник Росимущества. Грузинская телекомпания «Имедиа» не сможет возобновить телевещание в ближайшее время. В Париже задержан предполагаемый виновник вчерашнего взрыва в адвокатской конторе. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. Быть может, кого-то удивят эти данные социологов, но факт остается фактом. В России, и это видно по опросам, я наконец-то победила мы. Ценность частной жизни для россиян очевидно выше, чем общественной и государственной. И люди откровенно сосредоточены на собственном «я» как двигателе судьбы. О частной жизни или личной жизни, личном деле, мы и поговорим сегодня с профессором Александром Тхостовым, заведующим кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ. Здравствуйте, Александр.
Добрый день.
Ну, считается, что тоталитарное общество глубоко отчуждено от проблем частной и повседневной жизни граждан. То есть то, что не имеет отношения к проблемам государства и политики, не очень важно или не важно совсем. Народ, как известно, платит той же монетой. Мы все помним колоссальный разрыв публичной жизни и частной жизни в 70-е годы, вот так называемые разговоры на кухне, и, как неизбежное следствие, взрыв в годы 90-е. Поздновато, с одной стороны, потому что в мировом общественном сознании радикальная переоценка ценности частной жизни произошла еще в первой половине 20 века. Уже тогда в крупнейших городах Европы формировалась так называемая детоцентристская психология, основанная на возвышении роли частной жизни, интимности и ценности детей. Об этом не раз в этой студии говорили мои гости. Но лучше поздно, чем никогда. Пару лет назад я помню, как один уважаемый человек сказал по телевидению, что увеличение числа домашних собак есть яркая примета возрастания роли частной жизни в российском обществе сегодня. Ну, если оставить как бы шутки в стороне, Александр, можете ли вы назвать какие-то более солидные приметы, если вы согласны с тем, что эта роль очевидно возросла?
Да, я согласен, что она абсолютно очевидно возросла, но не только в российском обществе, она в мире возросла на самом деле. Может быть, у нас это видно ярче, поскольку ей предшествовал период определенного игнорирования этой частной жизни. Татьяна, когда вы говорите о кухне, давайте вспомним, что в 20-е годы наши архитекторы и западные архитекторы, работавшие у нас, планировали жилище даже без этих кухонь. там бы вам было негде вести эту частную жизнь. Частная жизнь, она и была не то, что презиралась, она игнорировалась. Это была такая вещь, которая совершенно необязательна, неинтересна, и вообще-то от нее нужно было избавиться.
Ну, лозунг мы все помним, лозунг общественное все выше помним. Личного.
Общественное, это был не лозунг, это был принцип жизни, коллектив выше индивида, общественное выше личного. Хотя в культуре российской существовал интерес к частной личности, жизни уже от Гоголя начинается. Очень длинная история. Вся русская литература — это поиск частной жизни.
Но, трагедия маленького человека.
Да. Мы все вышли оттуда. А потом это было игнорировано. А вот симптомы, которые отражают это, есть симптомы позитивные. Вот увеличение количества собак, клубов по интересам, каких-то объединений, где люди встречаются. В интернете живые журналы. Существует огромное количество передач, на которые ориентированы люди. Но есть и негативные симптомы. Снижение интереса к политической жизни, снижение интереса к общественной жизни. Это, на самом деле, это нужно обсуждать. И мне кажется, что снижение интереса к политической жизни произошло как некая реакция, на самом деле, на определенное пренебрежение личной жизнью, частной жизнью. Человек устал себя чувствовать винтиком этого общества. И устал себя чувствовать не только у нас, а устал себя чувствовать во всем мире. И мы видим экстремальные формы этого, когда человек хочет, когда это вот такие вообще, как когда-то лудиты были, вот уничтожение общественных институтов, игнорирование. Ну, у нас это особенно так ярко видно. Я вижу эти симптомы, я вижу и позитивные, и негативные симптомы увеличения интересы самого человека к своей частной жизни и требования от общества уважать эту частную личную жизнь.
Или как минимум не игнорировать ее,
ну,
да?
Как минимум не игнорировать, признавать хотя бы. Давайте начнем. Ну, не обязательно там ее возвеличивать, но хотя бы вы должны признать некое место. Если вы не оставляете для нее места, то тогда вы автоматически даете этому человеку послание о том, что ты меня интересуешь только как винтик общественного механизма.
Как участник политического процесса, как гражданин, который платит налоги, ну, и так далее, и тому подобное.
Платит налоги, как работник на фабрике, как член коллектива. Это все важно, это все нужно, но ты меня не интересуешь как лично ты.
Вот смотрите, Александр, в одном из научных рефератов я нашла такую любопытную градацию частной жизни. Она приведена как бы с позиции трех типов людей. То есть с позиции правозащитника частная жизнь – это инструмент правовой защиты. То есть все, что вне конфликта личности и власти, к проблематике нарушения приватности не относится. Вот такое определение. С позиции функционера-общественника частная жизнь может ограничиваться ради интересов социума и гарантии безопасности соседа. То есть не имеет тайн от соседа. Известная такая очень позиция. С позиции интеллектуала частная жизнь – это отделение себя от толпы, способ защиты от общества, и в этом смысле она сливается с базовой ценностью любого интеллектуала, то есть со свободой. Какие бы еще градации предложили бы вы, или какая из этих ближе лично вам?
Вы знаете, Татьяна, вот странно, что из того, что вы сказали, мне совсем ничего не близко, потому что я в каждой из них чувствую на самом деле сидящий внутри тоталитаризм. Вот, понимаете, вот взгляните на все эти градации, на все эти позиции. При всем их разнообразии существует объединяющая их вещь. Для них отдельный человек – это не субъект, это объект, который можно рассматривать, он их интересует вот в этих рамках. Они заранее накладывают, мы будем решать, как вы нас интересуете, в каком качестве. Это совсем не позиция диалога, а это скорее некоторая позиция, ну, и требование. Я готов тебя рассматривать как частного человека вот в таких-то рамках, а не в тех рамках, в которых ты себя рассматриваешь. Ну, что бы я предложил? Какие мне ближе позиции? Вот, может быть, более психологические. Я и иные, например. Я и другой. В каких мы находимся отношениях? Я для себя и я для общества. Я как вот этот винтик, как плательщик налогов, как солдат, как преподаватель университета, как работающий там милиционером. Да, это части моей жизни, но я не хочу все время, чтобы я сводился к ним. Вот как соотносится мое индивидуальное я с этими социальными ролями? Вот в этом смысле мы сталкиваемся с соотношением частной жизни и общественной
жизни. Да, но есть еще я как муж, я как отец, я как друг, я как любовник.
Я как отец.
И это тоже
да,
я.
Это тоже я, безусловно. Но вот интересно, что вот эти тоже я хорош, я как любовник, я как отец, я как муж. Понимаете, вот даже когда рассматривается многими нашими общественниками эти вещи, все время делается акцент на том, что ты должен выполнять обязанности вот этого любовника, мужа, отца. Но совсем никто не рассматривает, а что ты внутри, как их ты понимаешь, как соотносятся общественные роли с принятием этих ролей. Вот понимаете, вот еще опасный симптом, Татьяна, частной жизни, ее роста, снижение уровня браков, свадеб. Да? Почему? Потому что если мы рассматриваем вот в такой, я как супруг, как налогоплательщик, который обязан выполнять национальный проект по рождаемости, знаете, я думаю, что, конечно, найдутся люди, которые радость испытают от этого, но это все-таки совсем другое что-то. И вот эта вот тяга к частной жизни доводит иногда до некого солипсизма, как бы сказали философы.
Да, отказа от формальности
и
ухода совсем в скорлупу. Спасибо, Александр, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». Почему так важна для нас частная жизнь и с кем о ней можно поговорить? Гость программы – психоаналитик, профессор Александр Тхостов. Мы в прямом эфире. Я назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Мы хотели бы сегодня спросить у вас, считаете ли лично вы, что ваша частная жизнь достаточно уважаема? А считаете ли вы, что ей уделяется достаточное внимание? Если нет, то почему? Если да, тоже, то почему? Мой гость Александр Тхостов готов отвечать на ваши вопросы, ну и, естественно, как всегда, выслушать ваше мнение и вашу позицию. Я нашла такое любопытное тестовое исследование под названием «Россия. 21 век. Неприкосновенность частной жизни». Оно построено на сравнении позиций молодых и взрослых участников опроса. И вот каковы составляющие понятия «частная жизнь» для взрослых респондентов. К сожалению, нигде в исследовании не нашла возрастного определения.
Критерий, да?
То есть, что такое взрослый, что такое молодой, то есть нам остается только догадываться, да? Значит, взрослые ассоциируют частную жизнь с такими понятиями, как свобода, достоинство. То есть, отвечали на вопросы, что частная жизнь – это возможность поддерживать чувство собственного достоинства, в этом контексте слово «достоинство» употребляется, и как составная стиля жизни, то есть как некий показатель статуса, то есть какова твоя частная жизнь, таков твой статус, да? А вот каковы критерии молодежи, они нигде не совпали вообще ни в одном пункте, что меня удивило. Для молодежи частная жизнь – это возможность ухода от контроля, это на первом месте стоит. Это индивидуальность и возможность не пускать в свой мир других. Александр, вот настолько разные базовые ценности, и потому такое разное восприятие личной жизни,
да,
у,
видимо,
поколений?
Да, это разные базовые ценности, за которыми, мне кажется, лежит разная степень зрелости. И вот в этом смысле мне ответы, которые дала молодежь, кажутся более опасными, потому что вот есть такое старое очень определение, что такое свобода. Мало сказать, что такое свобода. Есть свобода от и свобода для. Вот то, что я вижу, как вы говорите, у молодежи, это скорее свобода от. Я поставлю стену между собой и обществом, потому что я не уверен, что я смогу справиться с обществом, что общество вторгается на мою территорию, захватывает меня. И единственным выходом является эскапизм в данном случае. Уход, возведение забора.
Побег.
Да, в общем.
Кстати, отсюда и побег в наркотики.
Побег в наркотики. И реальные, они же бегут, действительно. Это побег от культуры, от обязанности, от необходимости принимать эти ограничения. Вот то, что было, то, что говорят люди более взрослые, мы не знаем, какие они более, тут более зрелая, мне кажется, вещь, и у них меньше страха между, перед вот этим вот воздействием социума, такого вот почти вот гоббсовского левиафана, понимаете, который как такой захватчик вторгается и хочет вас всех выстроить. Они уже умеют это делать.
Спасибо, Александр. Звонки первые принимаем. Иван из Москвы, добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Вот мне бы хотелось знать, а проводились ли какие-нибудь психологические исследования индивидуальные в связи с изменением как бы психологии, психики человека, поскольку, ну, в соответствии с теми резкими изменениями всякой общественной ситуации в России. Спасибо.
Александр, прошу.
Вы знаете, да, эти исследования проводились, но вот не совсем в таком контексте. Вот исследования интересов, вот исследования мотивации есть. Вы знаете, очень странно, мне кажется, что это тоже определенный симптом. При том, что мы все чувствуем вот это вот существующее глубинное противоречие между частной и общественной жизнью, обострившееся, анализ его, в общем, достаточно сложно сделать. Я могу вспомнить только довольно старое исследование «Московичи». Это не отечественное исследование. Они проводились во Франции. И он исследовал индустриальное общество, постиндустриальное общество, показывая, что там нарушаются коммуникации, возникает, он так и назвал это, век толп. Когда люди не представляют собой общности, и когда они вот каждый отдельный индивид. Вот такого рода исследования проводятся. Но
знаете, Александр,
направленных не очень.
Не ошибусь ли я, если предположу, что любое серьезное исследование, оно требует материальной базы, а для того, чтобы эта база была выделена, нужно сначала доказать, что такого рода исследование принесет обществу некую пользу.
Татьяна, вы понимаете, наверное, ну, абсолютно да, значит, наверное, есть исследователи, которые любят само исследование по себе, но, понимаете, это же на самом деле огромный труд, огромные деньги, нужны респонденты, нужна организация, нужны люди, которые это будут.
Обсчет, анализ,
и я не вижу на самом деле заказчика, то есть,
я об этом
вот
и говорю.
Странно, это, хотя проблема, которая, мне кажется, ну, вопиет сейчас просто, вот у нас нет вообще национальной идеи, да не в том дело, что нет национальной идеи. Полно национальных идей есть, но она не становится идеей для каждого. Вот почему она не становится?
Потому что разрыв огромный. Что предлагается в качестве национальной идеи, того, что чувствует каждый отдельный человек.
Татьяна, и вот это вот я чувствую, это ну, не пренебрежение, а не уважение, может быть, игнорирование со стороны всех. И в том числе, что нет заказчика на такие исследования, потому что, видимо, предполагается в этих сферах, что, ну что такое там частная жизнь? Ну что мы в нее будем лезть? Там какая-то Марья Ивановна, там,
с кухонными проблемами.
Да, с кухонным, там муж ушел, муж пришел, дети там то все. Ну, чем будем в это лезть?
Спасибо, Александр. Звонки принимаем. Олег, Москва на линии. Добрый день.
Добрый день.
Добрый день.
Слушаем. Я не знаю, может, я один такой, но, очевидно, по участие в выборах это не частная жизнь, это общественная жизнь. Но когда на последних выборах мне подсунули бюллетень без марки, я им проголосовал, а потом объявили результаты выборов, у меня было абсолютно такое же ощущение, как когда несколько лет назад у меня квартиру обокрали. Вот как к этому относиться? Обворование квартиры, безусловно, частная жизнь.
Да,
интересная аналогия. Александр, прошу.
А что? На самом деле все совпадает. Я не вижу в этом противоречия. Мне кажется, что вы ощутили ваше частное волеизъявление, которое является частью выборов на самом деле, в каком-то смысле, может быть, проигнорированным, недостаточно оцененным, неучтенным, может быть.
Знаете, ведь как следствие огромное количество людей предполагающие, что такого эффекта только они и добьются, просто не пошли на выборы.
Да.
Я знаю огромное количество знакомых, которые не вот, ходили, не
Татьяна,
голосовали.
Вот вы выясняли у меня, какой симптом я вижу. Вот вы видите этот симптом. Вот есть разрыв между моим частным действием здесь и тем, что это действие должно принести некие общественные плоды. А тут у меня какой-то вакуум.
Прямой закономерности.
Нету, нету.
Ты не видишь?
От меня ничего не зависит. Да.
Спасибо, Александр. Еще звонки. Игорь из Москвы. Добрый день.
Здравствуйте. Хотел, вы знаете, все-таки уточнить. Все, по-русски личное и частное – это разные вещи. Это совсем разные вещи. Откроем словарь, посмотрим. Это раз. Второе. Ссылка вот так в общем на литературу. Вот в русской литературе было. Собственно говоря, непонятно, что было, кто из какой шинели, как обычно, непонятно вышел.
Угу. Игорь, такая... давайте... И вы можно знаете, и разрешите, все-таки... Игорь, да. Игорь, сразу вам по ходу два вопроса задаю. Вам интереснее разговор о личной жизни или о частной жизни, коли вы проводите четкую границу?
Только в том случае, если вы скажете, что вы имеете о привате... Приват – это частное, а личное – это личное, индивидуальное. Это все-таки разные вещи. Когда говорим о частном, давайте говорить о частном, когда о личном, давайте говорить о личном. Ибо разговоры на кухне, о которых вы говорили, вообще-то это катастрофа. Понимаете, это все-таки общественная жизнь на кухне. Вот как бы то ни было, это общественное.
То есть если вы со своей женой и со своим братом говорите на кухне, это общественная жизнь вот сейчас.
Если о политике, как вы подразумевали, вот тогда мы говорили о политике, вообще-то тогда мы там кашку готовили. Понимаете, все-таки кухня – это для того, чтобы готовить. Это абсолютно ужасно удручающая ситуация, когда люди вместо того, чтобы, не знаю, демографией заниматься, кашку готовят, начинают перетирать какую-то политику. Причем это делать на кухне. Это ужасные последствия вот именно вот такой вот советской власти, когда у нас
спасибо,
кухня...
Спасибо, Игорь, поняли. Готов Александр отвечать
да,
вам, Александр, прошу.
Я думаю, что тут Игорь прав на самом деле, что это было ужасно, вместо того, чтобы там еду готовить, обсуждали. Но давайте будем реалистами. На кухню загнали людей. И вы знаете, тут еще не нужно делать такого четкого расстояния между общественной жизнью и частной жизнью, потому что они будут тогда абстракциями. Если я интересую общество как я, то тогда здесь происходит совпадение частного и общественного. Если оно не происходит, я вообще игнорирую его. Их нет. Я плевал на их запреты. Я не буду ни автомашину ставить, где нужно. Еще один симптом мы видим сейчас. Полное неуважение. Не уважают меня, а я не уважаю вас. Это действительно... А вот частное и личное, ну, я согласен, наверное, это спор о словах. Но мне кажется, это частично пересекающееся понятие.
Ну, просто мне очень не хотелось вводить понятие.
Лингвистику, да. Это правесть, это уважение меня самого в том числе. Если мы будем говорить на уровне права, то да, это абсолютно разные вещи.
Конечно.
А если мы будем говорить на уровне психологии, то это очень совпадающее.
А понятие. Мы все-таки будем говорить на уровне психологии. Еще звонок успеем принять. Анна из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Знаете, мне хочется обратить вот внимание на одно, по-моему, грубейшее нарушение сейчас частной жизни в России, которое очень мало говорят. Вот сейчас Минздрав соцразвития принял, ну, давно уже, надо сказать, такие принятые приказы, согласно которым беременные женщины все обязательно проходят пренатальную диагностику. Это делается для того, чтобы выявить, нет ли у них аномалии плода, там прямо написано генетически дефектных плодов. И если есть, то, в общем, убедить сделать аборт, даже на поздних стадиях развития этого ребенка, вплоть до почти третьего семестра. И это делается с одной целью, чтобы уменьшить число инвалидов с детства, чтобы потом меньше тратить средства на детей-инвалидов. Я не знаю, что там делается за границей в этом плане. Ну, вообще-то это нарушение биоэтики. Вообще, как это с Конституцией, вообще с частной жизнью?
Анна,
почему
понятно,
все молчат? Где
Анна, поняли вопрос. Извините, мало времени очень в эфире. Вот вам, Александр,
да,
классический пример. Конфликт
классический
личности
пример,
и власти и восприятие как бы нарушения частной жизни.
Неправильного восприятия. Мне кажется, в данном случае недоработано, недодумано том же министерством. На самом деле, если я правильно понимаю, понимаю. Да, есть, конечно, такая цель. Количество инвалидов является нагрузкой на бюджет. Все это мы все понимаем. Но при этом там была немножко иная цель исходная. Может быть, она утеряна, насколько я понимаю. Это дать человеку знание о том, что его ждет, и предоставить ему возможность самостоятельного выбора. Речь не шла о том, чтобы насильственно делать, а речь шла о том, чтобы он мог сделать как бы такой информированный выбор на самом деле. Он должен быть предупрежден. А дальше это его право выбора. Но не давать ему это знание, значит, лишать его выбора. Тут более тонкая вещь.
Спасибо, Александр. Мы продолжим программу «Личное дело», в которой говорим сегодня о ценности частной жизни или личной жизни, поскольку программа психологическая, то мы объединяем в данном случае эти понятия. Она у нас не правозащитная. У меня сегодня в гостях заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии МГУ Александр Тхостов. И мы вернемся в эту студию сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов сегодня же в программе «Время гостей» политологи Владимир Жарихин и Владимир Фисенко обсуждают тему «Украинская оранжевая коалиция. Начало работы или новые трудности?» Ведет эту передачу Виталий Портников.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Владивостоке суд санкционировал арест исполняющего обязанности руководителя управления Росимущества по Приморскому краю Игоря Мещерякова. Ему предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Сегодня же суд оставил под стражей мэра Владивостока Владимира Николаева, обвиняемого в злоупотреблениях и превышении полномочий. Власти Украины гарантируют бесперебойный транзит российского газа в Европу, несмотря на аварию на газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Об этом сообщил представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. В четверг вечером на участке газопровода в Винницкой области произошел взрыв, возник пожар. Несколько населенных пунктов остались без газоснабжения. Грузинская независимая телекомпания «Имеди» не сможет возобновить телевещание в ближайшее время. Имущество «Имеди» практически полностью уничтожено или разграблено, заявил омбудсмен Грузии Сазар Субари. К такому выводу он пришел после осмотра офиса телекомпании в Тбилиси минувшей ночью. В Саратове лидер областного союза солдатских матерей Лидия Свиридова объявила о самороспуске организации. Свиридова заявила, что поводом к такому решению стали итоги выборов в областную думу, на которых большинство избирателей в городе Балаково поддержали «Единую Россию», а не партию «Яблоко», которую она представляла. В Ираке жертвами нового теракта стали по меньшей мере 15 человек, более 20 ранены. Бомбу взорвала смертница. Взрыв произошел в городке Мугдадие к северо-востоку от Багдада. Европейский Союз и НАТО поддержали позицию США по Ирану. В четверг речь об этом шла на совещании министров иностранных дел стран ЕС и НАТО в Брюсселе. В Париже полиция задержала предполагаемого виновника вчерашнего взрыва в адвокатской конторе. Союз НАТО не допустит никаких беспорядков в Косове, ни сейчас, ни в будущем, предупредил генеральный секретарь Альянса Яп де Хопсхефер.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Программу, которая никогда не призывала плотно закрыть все двери и окна, опустить жалюзи, зажмуриться, заткнуть уши и предаваться глубоко личным душевным переживаниям. Наоборот, мы говорим с вами о вашей частной жизни и о том, что по сегодняшним социологическим опросам жизнь эта для россиян куда важнее и значимее, чем жизнь общественная. В студии гость – профессор Александр Тхостов, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психфака МГУ. Ведет программу Татьяна Ткачук. Еще раз назову телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для любого региона России. И Москва снова с нами на связи. Георгий, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Очень интересная ваша передача. Особенно сегодня. Я скажу вам, чтобы не тратить попусту время, что я пожилой человек и видел, и знаю эпохи до советской власти. По рассказам своих дедов, отцов, которые в то время жили и занимались по разным направлениям. И в культуре, и в области промышленности, то есть широкий диапазон. И хорошо знаю сталинский период, когда все мы пострадали, вот наша семья, от дедов и до отцов, и я лично пострадали от сталинского режима. Но, сравнивая с сегодняшним рынком в России, я скажу, что ничего общего между рынком дореволюционным, до 17-го года...
Георгий, чуть ближе к теме.
Ничего общего нет. И вот чтобы, как высказал ваш гость, нет заказчика на исследование частной жизни и взаимосвязи частной жизни с общественной, мне кажется, сегодня нужно и является заказчиком весь наш народ, особенно пожилые люди. Угу. Они...
Все поняли, Георгий, спасибо. Просто очень длинный звонок. Александр,
да,
слово, прошу.
Конечно, народ является заказчиком, но, к сожалению...
Народ не может оплатить.
Нет, он может оплатить, но он не субъект. Угу. Понимаете, это нужно тогда по подписке делать это исследование. Но... Он прав же в каком-то смысле, Татьяна.
Потребность огромная.
Да, узнать. Огромная потребность узнать. И свобода, либерализм не предполагают автоматически уважение к частной жизни. Как ни странно, как ни казалось раньше, что это автоматически будет. Неправда.
Нет, Александр, здесь есть тонкость. Нам гарантировано право на частную жизнь. Да. И государство следит за ее неприкосновенностью. Но это отнюдь не означает,
что
ее уважают, и что ею как минимум не пренебрегают.
Нет, я относюсь так, ну там...
Живешь и живи,
только не мешай.
Да. Эльвира из Москвы, добрый день, вы на линии.
Добрый день.
Слушаем
Мне
вас.
Мне вот кажется, что СМИ, телевидение в особенности, они как могут стараются на частную жизнь все-таки воздействовать. Что вот это вот третий глаз, который открыт каждый вечер у народного населения, и поэтому как раз воздействие идет мощное. Другое дело, что координировать, когда приходит необходимость совместные действия населения, вот, чтобы поддерживать в бодрости, это нужно, наверное... По типу Советского Союза или Третьего Рейха коллективные действия, или суп вместе есть, или там демонстрацию ходить. А вот это сейчас тоже как-то...
Спасибо, Эльвира, поняли. Вы знаете, меня два слова насторожили в вашем звонке. Это координировать и воздействовать. Вы вроде бы говорите о возможности для людей говорить о личном, которое телевидение предоставляет. Действительно, сетка сейчас заполнена всевозможными ток-шоу, разбирающими.
Татьяна, но они особыми ток-шоу. Понимаете, они же все сделаны по одной кальке, как бы. Понимаете, это... Мне часто кажется, что это имитация частной жизни по определенной кальке.
Вот смотрите, Александр, любопытная вещь. Вот я, когда готовила этот эфир, я в Яндексе в поиске набрала слова «радиопрограмма о личном». Mm-hmm. Ничего, кроме вот своей собственной программы «Личное дело» на радио «Свобода», я не нашла. То есть это единственное, что выпало, что называется, да? Телевидение, конечно, совершенно другое дело, но там и другая степень приватности. Тебя видят зрители, а потому, как мы все знаем, большинство этих ток-шоу идет с актерами, как бы с поставленными историями.
Идет запись, идет...
То есть идею позвонить и спросить умного человека, сидящего в студии, специалиста, о самом-самом, оставаясь при этом, в общем-то, закрытым анонимным. И анонимным, ты имеешь такую возможность. Кстати, сейчас эту идею стали эксплуатировать создатели очень многих интернет-сайтов. То есть людям mm-hmm. просто предлагают, вот я процитирую такую раскруточную статью одного из сайтов, без лишних опасений зайти и поговорить о насущном, обсудить то, что беспокоит, и то, о чем больше не с кем поговорить. То есть здесь другой вопрос у меня возникает. Кто на другом конце провода, кто тебя услышит и кто, собственно, тебе поможет или даст совет, да? Александр, очень коротко, если можно. Люди, которые не умеют сказать о своей проблеме, которым негде и некому сказать об этой проблеме, которые загоняют ее вглубь, в конце концов, и даже нося маску такого спокойствия, вот, под которой бушуют страсти, чем рискуют, вот с точки зрения врача?
Чем рискуют? Они рискуют разного рода болезнями, преимущественно психосоматическими, язвой желудка, инфарктом, гипертонией, диабетом, ну, еще какими-то нейродермитом, там, понимаете, вот по списку далее, понимаете, мы можем взять вообще медицинскую энциклопедию, вот этим всем они и рискуют, потому что если нет выхода через отреагирование, через переработку этого, через осмысление, тогда у вас будет только один выход – через тело. Либо, как у молодежи, через наркотики, через алкоголь. Через... Это тоже ведь форма решения проблемы. Взял водки, и как-то мир стал, так сказать, на какое-то время...
По крайней мере, потерял резкость очертаний, да? Звонки принимаем. Сергей, Москва, добрый день.
Здравствуйте. Современные технические средства контроля в руках спецслужб сократили пространство частной личной жизни в десятки раз. И вот результат – это вымирание всех цивилизованных стран. Спасибо.
Александр,
вы правы, вы правы. Это есть эта проблема, она обсуждается, но мне кажется, еще есть один нюанс. Понимаете, можно уменьшить этот объем, можно что, но еще хуже, когда он просто игнорируется. Когда тебе говорят, ну хочешь большой, бери большой, хочешь маленький, только отстань от нас. Нас ты не интересуешь. Вот живи как хочешь. Вот это ведь тоже опасно. А когда наблюдают, это хотя бы интерес высказывают.
А вот скажите, Александр, вот я очень люблю фразу сэра Генри Оттона, английского дипломата, поэта, архитектора, в 17 веке человек жил, о том, что у каждого человека должны быть надежные дома, жилища, и дальше я вот цитирую прямо по листочку, которые служат театром его гостеприимства, местом для услаждения его самого и источником удобства в частной жизни. Вопрос, собственно, мой таков. Вот за стенами любого такого дома, даже если человек себе его построил и создал, происходит, как правило, черти что. Вот вы, психологи, знаете об этом лучше, чем кто бы то ни было. Нужно ли вообще говорить о частной жизни? Или, может быть, все-таки на нее тоже навесить такой же надежный замок, как на этот дом или жилище?
Таняна, если мы не будем говорить о чем-то, это же какое-то, вот понимаете, такое... Магическое мышление, я не буду говорить про это само собой куда-то пройдет. Да никуда оно не пройдет, оно еще хуже будет на самом деле. Если мы не начнем про это говорить, это вылезет вот в черте чем тогда.
Ну а как же это смешная теория, что если проблему не решать, она разрешится сама?
Вы знаете, я думаю, что в одном... В проценте случаев она, наверное, разрешится сама когда-нибудь. Но если ее не решать, то вам придется потом решать столько следствий этой нерешенной проблемы, что, может быть, лучше было бы ее вот как-то пораньше начать.
Копнуть
решать.
Тогда, когда она одна.
Ну, знаете, это какой-то такой вот подход. Ну, я не знаю, кому-то подходит, мне нет. Я считаю, что незнание, оно не украшает вообще человека, а так только делает его жертвой.
Спасибо, Александр. Звонок принимаем. Ирина из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела бы несколько вернуться к определению данному вашим гостям. Простите, я не сначала слушаю, имя отчество не запомнила, не услышала. Так вот, относительно категории свободы, свобода от и свобода для. Насколько я знаю, это две ступени, и без освоения степени свободы от, человек не может перейти на следующую ступень свободы для. Для нашей семьи свобода, тут вопрос личного выбора людей. Для нашей семьи это, безусловно, личная свобода, это свобода от греха, потому что мы православные христиане, да, по мировоззрению. И, соответственно, чем, если говорить, принимая, так сказать, личную жизнь как часть частной, да, как вы предлагаете, то чем более государство, оно все-таки является основным инструментом, навязывающим обществу те или иные общественные мнения, чем более расходятся позиции, допустим, для нас, да, и для многих, так сказать, людей с таким мировоззрением, с государственной позиции, чем более государство навязывает грех, тем более расходится наша личная жизнь, вступает в противоречие и, соответственно, вынуждает нас к определенным шагам ухода от этой навязываемой, так скажем, общественной жизни в свою. У нас есть свое сообщество.
Спасибо, да, Ирина. Представляю вам еще раз собеседника, коли не сначала наслушайте, Александр Тхостов, психоаналитик, профессор. Профессор факультет психологии МГУ. И, Александр, прошу.
Да, потому что здесь очень много одновременно вопросов. Да. Хоть что-то ответить, пока я помню. Значит, вот первое. Да, действительно, это разные ступени. Но речь идет о том, что часто люди остаются только на одной. От. Как бы я свободен от. И не двигаются для. Я думаю, что и в религиозном вообще мировоззрении есть и для чего-то. Не только не грешить, но и делать добро. Это разные вещи. И последнее. Вот вы очень четкую сказали вещь. Вы указали еще на один симптом. Ощущение, что государство, как некий левиафан, навязывает, оно является нашим врагом. Вот это и есть симптом расхождение в нормальном обществе. Государство же все-таки может быть и другом. Но почему же мы все время говорим о государстве как о карательном инструменте? Ведь оно же еще и может и помогать, и обеспечивать защиту, мы много чего делать. А почему мы говорим только о том, о негативных сторонах?
Я вам приведу самый сходу напрашивающийся банальный ответ любого человека, если вы его остановите на улице и спросите. Потому что он скажет, что государству нет никакого дела до реальных проблем, которыми я живу.
Вот и пожалуйста, вы ответили сами на то, какие серьезные симптомы неуважения к частной жизни. Государству плевать на мою личную жизнь, на меня. И я сам буду также плюя на государство ее строить, понимаете? Но тогда будет очень много плевков, понимаете, и будет какая-то замусоренная атмосфера. Да.
Звонок принимаем. Александр, Москва, добрый день.
Добрый день. Я хотел бы в качестве подсказки, когда вы сослались на Яндекс, что там кроме вашей передачи ничего не выпало, сказать, что по Первому каналу, очевидно, вы знаете, идет «Доброй ночи» в позднее время, очень позднее
Александр,
время.
Я говорила о радиопрограммах.
И она идет в позднее время, Александр, когда мало кто смотрит.
Да, виноват, что я, может быть, не расслышал. А так еще и Ксюшин проект «Дом-2».
О, да, это отдельная тема. Да,
вы знаете, что... если мы успеем к концу эфира, мы поговорим и про реалити-шоу, и про «Живой журнал». Просто у меня очень много вопросов к собеседнику и много звонков. Вот, поэтому спасибо вам за звонок. Михаил Алтай на линии. Добрый день.
Добрый день. Я бы хотел задать один вопрос, но прежде сказать так, что сегодня в нашей стране вообще выразить личную или частную жизнь практически становится невозможно, потому что условия политики, которая ведет государство, оно на подавление личного или на выражение личного, на подавление этого выражения, потому что указывается все и вся, как ты должен голосовать, как ты должен мыслить, как ты должен ходить. А у меня вопрос, может быть, он не совсем будет подходить к этому. Вот сейчас существуют гомеопатические лекарства, которые в моем видении подавляют вот это выражение личного, потому что вторгаются во внутреннее, в духовное человека. А по Божьему постановлению личное мое духовное ничем не должно быть подавлено.
Спасибо, Михаил. Пару слов буквально.
Пару слов, но я не знаю, если честно,
не специалист,
на самом деле, как влияет гомеопатия на свободу. Я не специалист, поэтому, на слово верим, наверное, да. Как делать, я не знаю. Я не знаю.
Спасибо. Пришло время напомнить, что ваши приемники настроены на волну свободы. О роли частной жизни в жизни человека в программе «Личное дело» размышляет психоаналитик профессор Александр Тхостов. Мы в прямом эфире. Телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Пожалуйста, считаете ли вы лично, что ваша личная жизнь достаточно уважаема? Если вы готовы с нами поговорить на эту тему, продолжайте нам звонить. А я хотела поговорить, Александр, с вами вот о чем. Если заговорить с юристом или экономистом так прицельно, подробно, долго, с удовольствием, он обязательно с вами заговорит о значимости успеха. Вот такое понятие, как успех, оно будет тут же фигурировать, да? Если с психологом, он тут же начнет с вами говорить о значимости душевных терзаний.
То есть
вывод первый, насколько я понимаю, не надо общаться только с психологами, чтобы сохранить собственную психику. Шучу. На самом деле, Александр, не потому ли так велико ваше профессионально бережное отношение к малейшим переживаниям личным человека, что личного на самом деле за свою жизнь современный человек приобретает очень и очень мало?
В том числе и поэтому, потому что мне кажется, что вот такое бережное отношение, оно и базируется на том, что я изначально уважаю вот это внутреннее, очень ценю, каким бы оно ни было на самом деле. А когда вы говорите об успехе, Татьяна, тут вы на самом деле затрагиваете безумно опасную вещь. Мне кажется, общество, и сейчас это везде есть, если единственным критерием достойной жизни мы будем считать успех, то, вообще-то говоря, мы будем жить в обществе страшном, на самом деле. И мы автоматически... Ведь все же не могут быть успешными. Тогда автоматически образуется вторая категория лузеров, которые себя так... неудачников, которые себя так и чувствуют, и являются тогда вот этим, что, изгоями этого общества.
Вот тут-то их подбирают психологи, начинают...
Нет, ну они их не очень-то подбирают, потому что им нечем платить. Они подбирают как раз людей успешных, которые потом начинают почему-то после этого успеха быть им недовольным. Вот нахожусь в президиуме, а счастья нет, понимаете?
Старая проблема. Да, довольно, кстати, распространенный случай. Александр, мы начинали с вами эту программу с разговора о том, каковы приметы возрастания роли вот частной личной жизни в сегодняшнем мире, вот для россиян в частности. И мне подумалось, что это довольно ярко проявляется в том, что люди читают, то есть в пристрастиях чисто литературных. Да. И я нашла великолепно написанную рецензию своего коллеги, сотрудника «Радио Свободы» Кирилла Кобрина на книгу «Жизнь Антона Чехова». И в частности он подчеркивает, что его эта книга восхитила тем, что она была не о жизни и творчестве, а именно о жизни, то есть о писателе не через призму его произведений, а рассказывала о частной жизни частного человека. Жизнь эта была ужасна, и это тоже как бы Кирилла поразило, но вот в чем вопрос. Неуклонно, это показывают опросы в книжных магазинах, растет интерес читателей к мемуарной литературе, к литературе дневниковой какой-то, да? Но по тем же опросам мемуарную литературу предпочитают люди старше 55 лет. В библиотеках библиотекари свидетельствуют, что берут такую литературу читать в основном люди среднего и пожилого возраста. Что получается, что вот интерес к такому документальному, личному, не выдумке, а слепкам жизни какой-то, по мере старения у человека возникает и возрастает?
Не совсем, мне кажется, Татьяна. Тут я бы иначе это объяснил. Действительно, я считаю, что интерес к частному, личному увеличивается во всех сферах, но в разных формах просто. Людей постарше, людей опытных начинают интересовать, может быть, реальные события, реальные люди, невыдуманные. И действительно, интерес к литературе мемуарной сейчас значительно выше, и он выше во всем мире. Но люди устали читать эти придумки. Вот обратите внимание, молодежь читает как бы такую псевдомемуарную литературу в том числе, которая тоже носит крайне личный характер, это имитация личного характера. Вот все эти дневники Бриджит Джонс, там, вот этого Коула, вот этого мальчика английского, и в конце концов, на самом деле, вот вся эта эпопея по поводу, вот как его звали, вот где там много книг написала английская писательница Роулинг, вот я не читал сам, но все ничего. Это же, в конце концов, история частной жизни. Да, выдуманная, но рассказанная вот про конкрет... И какой успех на самом деле? Успех приходит к тем, кто касается, мне кажется, в настоящий момент способен имитировать или действительно описывать реальную жизнь. Имитация более интересна, потому что там фантазии больше на самом деле. Больше свободы можно придумать.
Чем ближе к самой жизни, тем скучнее получается.
Ну, как бы до определенного возраста. Потом это тоже интересно.
Звонки принимаем. Гость Хрустальный с нами на связи. Николай, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте, слушаем вас.
Я хочу сказать, что вот абсолютной свободы, ее же вообще в принципе не должно быть, потому что само слово демократия, оно же подразумевает высочайшую степень ответственности каждого члена общества перед этим самым обществом. Поэтому все равно человек должен всегда чувствовать какую-то ответственность, где-то какие-то должны быть рычаги сдерживания в чем-то, от чего-то надо отказываться. Вот в данный момент я, например, хочу вам сказать, что наше государство даже в лице Путина, оно сейчас себя в какой-то степени сдерживает. Хотя бы потому, что «Голос свободы», радиостанция, находится в центре Москвы, и вы можете говорить что угодно. Понимаете? И даже то, что президент у нас там всякий разный. Спасибо.
Татьяна, мы не говорили, по-моему.
Нет, у нас вообще не политическая программа, поэтому вот меньше всего мне бы сейчас хотелось обсуждать.
Нет, нет, но тут же нормально. На самом деле, действительно, нужно пожертвовать частью собственной свободы, личной приватности. Это нормально, но это должно быть как бы делом выбора человека. И уважение, мне кажется, должно быть с двух сторон.
И все-таки я напомню еще раз Николаю, что говорим мы сегодня о частной жизни, о личной жизни, а не обсуждаем тему свободы, потому что для этого нужно было как минимум 5 часов прямого эфира иметь, да, чтобы всех выслушать и самим успеть что-то сказать. Еще звонок принимаем. Оксана Викторовна из Москвы, добрый день.
Здравствуйте. Я, правда, не с самого начала слушаю вашу передачу, но надеюсь, что я поняла, о чем речь. Я хочу сказать, что вот у меня уже пенсионный возраст, и я всю жизнь жила своей личной и частной жизнью. Это не значит, что я эгоист, я бы даже сказала наоборот.
Отнюдь
но
не
я
значит.
Все... А?
Отнюдь не значит, вы совершенно правы.
Да, я абсолютно все пропускала через свою частную и личную жизнь. Это все, что не происходило, это и было моей личной жизнью. Мне как-то вот не очень понятно. Значит, а если с точки зрения государства и сегодняшнего дня вмешательство, то есть в мою частную личную жизнь, или наоборот, помощь, да, я считаю, что государство может помогать только увеличением пенсии, увеличением зарплаты и тем, чтобы соблюдались права человека, да, чтобы в суде защищали.
Поняли, людей. Оксана Викторовна, тему, извините, мало времени остается в эфире. Александр, напоследок ну, такой вопрос. Вот вообще у всех ли на самом деле есть личная жизнь, вот так, как сейчас нам наша слушательница рассказала, да? Почему такой странный вопрос вам задаю? Помню, очень давно прочла интервью с губернатором Лебедем, который на вопрос о частной жизни стал рассказывать о том, что он до 19 лет работал, потом попал в армию, потом 20 лет с лишним служил, всего 3 дня за эти 20 лет был в отпуске, и в конце звучала такая фраза, что он вообще не знает, что такое частная жизнь, да? Это как один вариант, и как второй вариант нашла вот такую цитату из письма, что каждый ли на самом деле личность, а не набор социальных установок, стандартов, чужих мыслей и шаблонов поведения?
Вы знаете, я думаю, что на самом деле, конечно, личная жизнь есть у всех, и это абсолютно нормально. Участие людей, она совпадает с общественной, это как бы счастливый случай. Может быть, Лебедь в этом смысле и наше, вот то, что нам сказали в конце наши радиослушатели, в общем, счастливые люди. Они довольны этим, мы же не знаем, доволен ли он этим. Она довольна, но проблема-то в том, что таких довольных людей все меньше и меньше на самом деле. Что есть некая ситуация неблагополучия в этой сфере. И об этом шла речь, и об этом мы говорили, что симптомы этого неблагополучия видны везде. Государство не только должно увеличивать оплату, оно должно и условия развития, и образовательные возможности. Там очень много, на самом деле, функций, которые могут быть. Да, к сожалению, сейчас увеличивается количество людей, которые чувствуют себя, не знаю, являются ли реально, но чувствуют себя вот как эти винтики, которые есть набор чужих мнений и установок. И у них возникает дискомфорт. Они ищут свою личность весьма экзотическими способами. Знаете, вот расщепление сознания при приеме наркотиков, это же тоже вариант поисков личности.
Да, статистика показывает, что растут цифры, к сожалению.
В самом раннем возрасте, кстати, уже.
Ну, в общем, я думаю, наверное, если суммировать то, о чем мы сегодня говорили, то можно сказать в конце, что, конечно, никакой частной жизни вообще вне контекста проблем, с которыми сталкивается страна, не бывает. И разговоры о частной жизни отнюдь не могут и не должны сводиться к способам разведения кактусов, готовки, каким-то тряпкам и просмотру сериалов. Отношение к частной жизни человека – это не только безусловное уважение, но и возможность для человека говорить об этом и помощь некая. А это является, на мой взгляд, индикатором отношения к правам человека вообще. Потому что индивидуальность, приватность, если уж так хотят наши слушатели именно этот термин употреблять, психическое благополучие и целостность каждого из нас с вами – это очень важные категории. Ну, хочется слушателям только сказать «творите судьбу», или, как Лотман или Фуко сказали бы в этом случае, «будьте авторами своей жизни». Я благодарю за разговор профессора Александра Тхостова, режиссер сегодняшней программы Дмитрий Налитов, звонки принимала Марина Стауне. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей вы услышите российский час программы «Поверх барьеров». Вот лишь некоторые темы выпуска, которые подготовила Марина Тимашева, моя коллега. Лауреат премии «Русский букер» наш коллега, сотрудник «Радио Свобода» Александр Ильичевский. Конкурс актерской песни имени Андрея Миронова, роман Федора Черского «Маленький городок на окраине Вселенной» и монография Виталия Дмитриевского «Театр и зритель». Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные информационные.